Братья и сестры, мы продолжаем с вами послание к евреям. Давайте вспомним, какое мы утешение в прошлый раз получили из второй главы. Вселенную, то есть всю населенную землю Бог покорил человеку, оказывается. Да? Хотя и не видим, что сейчас человеку все это покорено. Но какой у Иисуса план? У Иисуса какой план в отношении нас? Что есть человек, что Бог еще помнит его и посещает его? Помните, кто такой человек в глазах Божьих? Мы представляли, как Бог на нас с небес смотрит, и тут мельче муравьев какие-то копошатся, делами своими занимаются. Из второй главы, вспомните. О Божий план. Деяния, Бытие, первая глава, 25, 26, 27, 28 стихи. Бог, когда сотворил человека по образу и подобию своему, Он благословил его и сказал: «Владычествуйте над всем моим творением, владычествуйте». И когда человек согрешил, владычество от человека прекратилось. И у Бога есть план для нас, чтобы вернуть человеку вот это положение славы и величия, славы и чести, чтобы вернуть человеку положение владыки на земле. Иисус Христос стал человеком, был как человек и умер за нас, чтобы в будущем, и мы увидели из книги пророка Даниила, 7 главы, когда Иисус прославлен будет, когда Иисус из рук Отца получит власть, и эту власть на земле, это владычество царское, Он передаст народу святых, нам с вами. И мы будем владыками на земле. Помните, да, вторая глава? Утешение какое получили. И что сейчас наша жизнь, она действительно как пар. Мы странники, когда нас ждет несравненно намного более лучшее. Да? Когда не надо будет, включая телевизор, смотря новости, пугаться. Да? Опять где-то что-то произошло, где-то что-то тряхануло, да, где-то цунами пошла, где-то землетрясение, где-то самолет упал, где-то что-то взорвалось и так далее. Не надо будет этого бояться, потому что мы будем владычествовать. Вторая глава начинается. Давайте посмотрим Евреям, вторая глава. После того, как в первой главе автор послания к Евреям сравнил Иисуса и ангелов, помните? И сказал, что ангелы – это служебные духи, посылаемые на помощь тем, кто наследует спасение. Иисус намного выше ангелов. И вторая глава начинается. Поэтому, потому что Иисус намного больше ангелов, посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродев отоликом спасения, только это столь большое, то как мы избежим, вознеродев о столь большом спасении, которое было сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него. Посмотрите, если ангелами проповеданное слово, которое проповедовали пророки, было столь твердо, что люди, которые не подчинялись этому слову, были Богом наказываемы, то автор говорит, то как тем более слово, проповеданное самим Иисусом Христом. Мы должны быть особо внимательны к Нему. И третья глава. Прочитаем всю третью главу от начала до конца. Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего, Иисуса Христа, который верен поставившему его, как и Моисей, во всем доме его. Ибо он достоин тем большей славы перед Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его. Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. И Моисей верен во всем доме его, как служитель для засвидетельствования того, что надлежало возвестить, а Христос, как Сын в доме его. Дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Посему, как говорит Дух Святой, «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, познавали меня и видели дела мои 40 лет. Посему я вознегодовал на оный род и сказал: непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих. Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Доколе говорится ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все, вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? Итак, видим, что они не могли войти за неверие. Вот такая глава, довольно сложная для понимания, да? Мерденно. Поэтому я с вами хочу сегодня только пройти по тексту этой главы, разобраться с текстом. Давайте посмотрим в самое начало, 6 стихов. Кто с кем сравнивается? Если в первой главе мы увидели сравнение, что Иисус намного больше ангелов, и мы с вами посмотрели, кем были ангелы для израильского народа, да, для евреев, особенно ангел Господний, при виде которого они падали ниц и говорили: «Горе мне, я видел Бога живого, значит, я умру». Но Иисус намного больше ангелов. В этой главе с кем Иисус сравнивается? С Моисеем. Кем был Моисей для израильского народа? Это тот, кто вывел его из рабства египетского. Пророк, да? Пророк. Он был настолько велик для Израиля, для всего, что Бог даже не допустил, чтобы его похоронили, евреи. Потому что Бог очень хорошо знает нас, да? Мы сразу же сделали бы мавзолей, да, назвали бы, написали бы Моисей, Мойша, и поклонялись бы кому уже? Не Богу, а тому, кто вывел, да, Моисею. Хотя Моисей-то кто такой? Давайте посмотрим, кто такой Моисей. Какое сравнение? Посмотрите, Моисей верен во всем Доме Божьем. Он верно служил Израилю. Иисус, написано, Иисус верен в Доме Божьем. Кем являлся Моисей? 5 стих. Он служитель. То есть Бог призвал его, чтобы послужить. Для чего? Читаем. Для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. Что Бог засвидетельствовал через Моисея? Что Бог засвидетельствовал? Завет. Ветхий Завет. Через Моисея народ израильский получил конституцию. Закон, основной закон государства, по-нашему, да, конституция. Они называли это завет, закон. Бог призвал Моисея, чтобы Моисей, как служитель во всем доме его, засвидетельствовал, что Бог хотел возвестить, да, вот этот закон. И Моисей был верен. Так же, как Иисус верен. Но если Моисей как служитель, то Иисус кто в Доме Божьем? Сын. Есть разница? Есть разница. Когда вы домой приглашаете человека, чтобы прибраться в доме, да? И ваш ребенок, да, кто главней? Кто наследник? Ребенок, да, но никак не слуга. И здесь мы опять видим, что Моисей был непререкаемым авторитетом в Израиле, пользовался. Всегда ссылались на Моисея. Мы, пятикнижие Моисея, все евреи знали, должны были знать наизусть. Пятикнижие Моисея, оно заучивалось, оно цитировалось. Это был авторитет. И здесь мы читаем, что Моисей-то, он верен как служитель, а Иисус как сын в доме его. А дом Иисуса Христа мы, да? И здесь такое сравнение еще, когда дом строится, кто имеет честь от строительства этого дома? Этот дом построил архитектор такой-то, да? А вот тот дом построил архитектор другой. А этот дом построил, да он ни одного кирпичика не положил в этот дом, да? Он только все запроектировал и смотрел, как это все строится. Но дом носит его имя. Чья честь выше? Самого дома или того, кто построил его? Кто построил его? И здесь мы читаем, ибо всякий дом устрояется кем-то, а устроивший все есть Бог. И мы видим, что несопоставим вот эта слава, да, положение Иисуса несопоставимо с положением Моисея. Моисей как слуга, Моисей как служитель в доме, а Иисус как устроивший этот дом, да. Он является самим строителем этого дома, а дом его мы. Если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. В послании к евреям часто встречается слово «упование». Оно еще другой перевод имеет – «надежда». Упование или надежда. Надежда на что? На что надеемся мы? На жизнь вечную, на спасение. И 7 стих. «Посему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших». И идет напоминание евреям о чем? О том, как Бог их выводил с помощью Моисея из плена египетского. Да, и в каком контексте идет напоминание? Что когда Бог выводил, вот в среде народа израильского было две категории людей. Какие? Которые не покорились Богу, да, не покорились Его Слову, не верили Его Слову. И те, которые поверили, да? Те, которые поверили. И здесь в контрасте, смотрите, 16 стих. «Ибо некоторые из слышавших Слово Божие возроптали, но не все, вышедшие из Египта с Моисеем». А кто, кстати, знаете, сколько человек не возроптало? А? Из почти 2 миллионов людей, включая женщин и детей, сколько не возроптало? Ну, Моисей еще, да? Моисей, Иисус Навин и Халев. Числа, 13-14 глава. Трое не возроптали. И всех, кто вышли. А вышли-то они все? Вышли все. Итак, здесь контраст, интересный контраст. Интересный контраст, 16 стих. И мы давайте сейчас посмотрим. Непокорные Богу и покорившиеся Богу. Кто такие непокорные? 7 стих. «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши» и так далее. Они услышали Слово. Они услышали Слово. Посмотрите, и непокорные, и покорные. Они услышали Слово, и те, и те. Из 16 стиха прочитали. «Они услышали Слово Божие». Остались все в Египте или вышли? И непокорные вышли, и покорные. Куда они пошли? А? За Моисеем куда? Исход. Чтобы было понятно, что же они все вместе услышали. Исход, 6 глава, 6 по 8 стих. Ничего. 6 глава, 6 по 8 стих. Свет можно выключить, Лидия Ивановна. Свет погасить, тут светло. Итак, скажи сынам Израилевым: «Я Господь, и выведу вас из-под ига египтян, избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцую, простертую и судами великими. И приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь Бог ваш, изведший вас из-под ига египетского, и введу вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Иакову, и дам вам ее в наследие, потому что я Господь». Они это услышали. И они, услышав слово, вышли всем народом. Но многие из тех, кто вышел, вот в левой колоночке непокорные, что они сделали со своими сердцами? Ожесточили. Ожесточить — это сделать сердце каменным. Не давать Богу действовать в своем сердце. Они ожесточили. И откуда, как это проявилось, что они ожесточили сердца свои? Как это проявилось? Щелкнул. Они роптали. Посмотрите. Роптали на Бога во время испытаний. Бог сказал: «Я вас выведу. Я вас проведу и вам введу в землю, и отдам вам землю, которую я обещал отцам вашим, Аврааму, Исааку и Иакову». Но эти люди сделали сердца свои каменными и начали роптать. Ропот. 9 стих. Они видели дела Божьи? Они все чудеса видели? Они все видели? Они испытывали меня, говорит Бог. Они познавали меня. Они видели дела мои 40 лет. Но они, видя это и проверив силу Божию, они искушали Бога. Они постоянно, день за днем, они искушали Бога. Помните, да, как захотелось им очень пить, и они начали роптать на кого? На Моисея. Они начали роптать на Моисея. «Моисей, лучше ты, мы бы остались в Египте. Да? Лучше бы остались в Египте. Зачем ты нас сюда ведешь?» Моисей говорит: «Вы не на меня ропщите. Вы Бога искушаете». Они каждый день, днем перед ними шло облако. Моисей шел только туда, куда вело облако. Ночью шел огонь, и стоял огненный столб. Они прекрасно знали, что это Бог делал. Но они искушали Бога. Они не верили в Него. 10 стих. «Непрестанно заблуждаются сердцем, и не познали они путей моих». Не познали путей. Не познали или не признали. Да. Или не признали. Бог им показал путь. «Я вас веду в землю обетованную. Я вас введу туда». Но они, ожесточив сердца, начали роптать, и они стали заблуждаться своими сердцами. Они не приняли вот этого Божьего пути. «Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы не отступить от Бога живого». Какие у них сердца были? Лукавые, сердца злые и неверные. Скажите, пожалуйста, они все ведь вышли из плена? Они из плена вышли все. Они все были наследниками земли обетованной. А скажите, кто такой наследник? Который все-таки вступает в права наследства, да? А они вступили в права наследства? Они были разве наследниками? Подождите. Как это они были наследниками, но не вступили в права наследства? Им было предложено, стать наследниками. Бог сказал всем: вот я вам предлагаю землю, я клялся. И они все вышли. Но кто вошел в землю? Кто вошел в землю? Вот из тех, кто вышел? Двое. Два человека. Два человека вошли только в землю. Представляете? Только двое. Все остальные... Мы про детей не говорим, Дим. Да, мы про детей не говорим. Мы говорим те, которые давали себе отчет. Так вот, они не вошли в землю. Вы представляете? Они были предназначены для спасения в земле обетованной. Но они приняли спасение. Им Бог предлагал? Бог предложил всем. И они вместе со всеми пошли. Но посмотрите, каково состояние сердец их было. Они обольстились грехом. 13 стих. Наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Они обольстили свои сердца грехом. Какой самый страшный грех для Бога? Грех неверия. Грех неверия, понимаете? Непослушание тоже отсюда идет. Ты не послушен Богу, потому что ты не веришь, что Он может это сделать. Грех неверия. Когда человек не верит в то, что говорит Бог, они обольстили свои сердца грехом. И автор послания к евреям говорит: посмотрите, смотрите за собой, смотрите на себя. Нет ли кого из вас в таком же состоянии? Может быть, вы тоже думаете, что будете спасены? Как они все тоже думали, да? Они же шли, они вышли из Египта. Они шли в землю обетованную. Но никто не вошел, потому что они ожесточили свои сердца и были обольщены. Они сами обольстили, да, свои сердца грехом. Они не смотрели на Бога, они смотрели: о, там великаны, да? Там города укрепленные, то мы ничего не сможем с ними сделать. И они роптали. 40 лет Бог водил их по пустыне, и они 40 лет роптали. На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Они погибли. Результат, да? Они погибли. И 19 стих: они не вошли. Они не вошли в покой. 18-19 стих. Не вошли они в землю обетованную. Да, им было предложено это спасение, но они не вошли. Те, кто вот здесь хоть сделал, да, Антон? Вот эти люди, которые так же, как непокорны, но были покорны Богу, которые верили в Бога, которые говорили: не смотрите вы на них, кто они против Бога. Вы же видели, какие Бог чудеса совершил. Неужели вы думаете, что Бог не в силах нам отдать эту землю? Если до этого места, вот как мы шли, даже то, что они увидели, что в этой земле течет молоко и мед, Бог же так говорил. Бог ведь во всем нас, ни в чем нас не обманул. Почему мы должны сомневаться в Боге? Нет. Не войдем, не пойдем. Побьем Моисея камнями. Непокорные, 18 стих. Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? Кто такие непокорные? Может быть, это верующие, но не покоряющиеся Богу? Или все-таки это не спасенные? Кто это такие непокорные? Верующие это спасенные, но не покоряющиеся Слову Божьему. Или это все-таки не спасенные? Вот это слово интересное, непокорные, я поискал по симфонии, 9 раз нашел в Новом Завете, и ни в одном из мест это слово не употребляется к истинно верующим. Например, Ну давайте Римлянам 10:21. Римлянам 10:21. Об Израиле же говорит: «Целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному». Непослушный. 15:31. Эта ссылка опять была с Нового Завета. 30-31 стих прочитаю, Римлянам тоже. «Между тем, умоляю вас, братья Господа нашим, Иисусом Христом, и любовью Духа подвязаться со мною в молитвах за меня к Богу, чтобы избавиться мне от неверующих иудеев». Вот это неверующие иудеи, это то же самое слово непокорные. 544 номер по симфонии Стронга. Ну, еще место. 1 Петра 4:17. 1 Петра 4:17. То же самое слово. «Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию?» О ком речь? О спасенных или нет? И последнее место, то же самое слово, Евангелие от Иоанна 3:36. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий», то же самое слово здесь употреблено, «Сына не увидит жизни» и так далее. То есть мы видим, что здесь речь не о спасенных, а о неверующих. О тех, кто не верит и кто не принял еще спасение. Так кто же не вошел в покой? Непокорный чему? Тому, что говорил Бог. Когда они услышали голос Божий, что они сделали? Они ожесточили свои сердца. И это проявилось в виде ропота, да? Если сердце не ожесточено, если человек смотрит на Бога, он будет роптать? Он не будет роптать. Он прекрасно понимает, что Бог действует во всем. Когда человек ропщет, это значит, сердце его ожесточено. И вопрос еще, да, есть ли в нем Бог или нет Бога? И поэтому вот за это неверие, за эту непокорность они умерли, не войдя в покой. Чтобы нам еще глубже в текст вникнуть, давайте посмотрим, здесь есть такие выражения, выводы. Когда мы изучаем Библию, мы должны все моменты подмечать. Все, ведь выводы, как мы можем выводы увидеть? Итак, да, поэтому, посему, да, потому что, как только мы видим эти слова, мы должны тут же останавливаться и поднимать глаза. А к чему этот вывод-то? Например, вторая глава мы читали. Посему мы должны быть особо внимательны. Или поэтому. Почему поэтому? Потому что Иисус намного больше ангелов. И если уж ангелами возвещенное слово было твердо, то тем более Иисуса Христа. Седьмой стих. Посему, тут в некоторых Библиях опечатка «почему» написано. Да, правильно, «посему». «Посему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших». Почему? Посему. Что до этого было? Иисус Христос, Он намного больше, чем кто? Моисей. Он как сын в доме Отца, а Моисей только как служитель. Поэтому, когда мы слышим голос Иисуса Христа, мы должны понимать, что с нами говорит сам Бог, да? Когда мы слышим голос о спасении, войдите в покой, я жду вас. Двери открыты еще, ныне, сегодня, они еще открыты. Мы не должны ожесточать своих сердец. Мы должны войти и быть в покое. Это настолько важно, потому что Иисус намного больше, чем Моисей. Когда, он говорит евреям, вы не слушались того, что говорил Моисей, вспомните, что было. Вспомните, что было. Постоянные проблемы. Войны, голод, плен и так далее и тому подобное. Но сейчас вам говорит сам Бог. Понимаете, да, вывод к чему? Так как Иисус намного больше Моисея, и услыша Его голос, Его призыв войти в покой, мы не должны ожесточить сердец. Если кто-то еще ропщет, подумай, в покое ли ты? 19 стих. Итак, да, тоже вывод. Итак, видим, что не могли войти за неверие. Вывод к чему? К верхним стихам, где мы видим, что в покой было предложено войти всем евреям, да? Но не вошли те, кто был непокорен, кто был неверен, кто, услышав слово, ожесточил сердце. Только те, которые идут верой, живут верой, они входят в покой. Наставления. Какие здесь наставления даны в этой главе? Первый стих наставления. Итак, братья святые, участники в небесном звании, ко всем спасенным призыв. Уразумейте, уразумейте, поймите, направьте все свои мысли на кого? На Христа, который посланник Божий и ваш первосвященник, то есть ваш предстоятель перед Богом. Уразумейте. А когда будете понимать его, дальше наставление, 8 стих, не ожесточите сердец ваших, 8 и 15, не ожесточите сердец ваших. 12 стих, еще одно наставление, даже предупреждение. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого, как в тех. То есть послание к верующим, но вот это словосочетание, чтобы не было в ком из вас. То есть кто-то из них, он находится в том же состоянии, в котором находились вот те люди, которые, услышав, вышли со всеми вместе. Они со всеми вместе идут, но они ожесточили сердца. Они непокорны слову. Они ропщут, а думают, что идут ко спасению. Они сидят в церкви, а думают, что они спасены. Кто-то из вас, он говорит, смотрите внимательно на себя, чтобы в ком-то из вас не было вот таких людей. Мы должны смотреть внимательно. Если я допускаю в своей жизни ропот, это сигнал, звоночек какой? Неверие, непокорности Богу, ожесточенного сердца. И 13 стих, наставление к нам, к каждому из нас. Наставляйте себя, наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне. То есть пока еще призыв войти в покой действует, когда еще Дух Святой на земле, когда еще Церковь на земле, пока вот это все действует, что мы должны делать? Кстати, где удобнее наставлять друг друга? Не когда пастор наставляет, да? Сейчас мы не друг друга наставляем, а пастор наставляет Церковь. А когда удобнее друг друга наставлять? А общение где удобнее проводить? На морозе, да? Дома, конечно, в домашних группах. Как часто мы в домашних группах наставляем друг друга? Молчание. Значит, часто, да? Значит, часто. Раз в 3 месяца, но наставляем, да? Или принимаем наставление у кого-то дома, но не у меня. Удобная позиция. Так вот, наставления эти и предупреждения, они имеют прямую связь с твердо сохраним до конца. Посмотрите, 14 стих. «Ибо мы сделались причастниками». Мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Когда услышали слово о спасении, мы не должны быть безразличны, как были безразличны к этому слову отцы, которые вышли из плена египетского. Мы должны это слово принять и твердо хранить его до конца. Кто вошел в покой? Кто был верен до конца? А кто не был верен до конца, вошли разве? Они не вошли в покой. Представляете? Давайте посмотрим связь между 2 и 3 главой. У нас во 2 главе мы увидели, что Иисус Христос на короткое время был поставлен по своему положению ниже ангелов. чтобы вернуть человеку его положение владычества на земле, да? Избавить от грехов и избавить человека от рабства страха смерти. Мы говорили это на прошлом собрании. А в третьей главе показана наша ответственность, если мы не твердо сохраним до конца верность Христу. Посмотрите, там показано наше положение, а в третьей главе мы видим свою ответственность. Если мы наследники, если мы предназначены для владычества, то мы должны твердо хранить до конца то, во что мы поверили, если мы, конечно, в это верим, да? Как можно увидеть, что ты имеешь все, о чем говорится во второй главе? Что ты освобожден от страха смерти, что ты предназначен для владычества, что твои грехи прощены. Как можно увидеть это? Как можно увидеть, что ты стал причастником Иисусу Христу? Как можно понять, дом ли я Иисуса Христа? Из чего это можно понять? Третья глава нам говорит, посмотрите, дом его, мы, да? В каком случае мы являемся его домом? Если только дерзновение и упование, вот эту надежду, да, свою на спасение, мы твердо сохраним до конца. А если не сохраним? Были мы когда-то домом его тогда? Понимаете, люди, которые не растворили веры в слово слышанное, они никогда не являлись домом. Еще посмотрим, 14 стих. Твердо, ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Мы сделались. Какое-то время глагол «сделались»? Прошедшее совершенное время. То есть действие произошло в прошлом, и действие его завершено. То есть мы уже сделались. Может прошедшее, наше прошедшее, прошлое, зависеть от чего-то в будущем? Как может прошлое зависеть от будущего? Интересно. Ну-ка приведите пример, когда прошлое зависит от будущего. Только про машину времени мне не говорите. Что можно перенестись еще в дальнее прошлое, что-то там поменять, да? И тогда мое будущее уже будет зависеть от этого. Так может ваше прошлое зависеть от того, что с вами произойдет в будущем? А? Нет, я вам говорю, то, что произошло в прошлом, может ли зависеть от того, что будет происходить с вами в будущем? Может? Что может? Ну, например, нерожденно. Может ваше рождение, факт вашего рождения, зависеть от того, сколько у вас внуков? Нет. От чего, от каких событий в будущем может зависеть факт вашего рождения? В будущем. Да. То есть очень простая фраза, но почему-то мы думаем в меру своей испорченности, да? Мы одеваем грязные очки темные и пытаемся не увидеть факта, что мы уже сделались причастниками Христу. И речь о будущем, посмотрите, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Когда я могу быть уверен, что я причастник Христу? Вань, когда? Если я твердо буду хранить до конца свою веру, я твердо буду покорным Богу до конца, независимо от того, что со мной произойдет в жизни. Понимаете? То есть твердо сохранить до конца – это не условие спасения, друзья. Это показатель того, что ты спасен и принадлежишь уже к Иисусу Христу. Выйти из Египта – это не условие было того, что ты будешь жить в земле обетованной. Понимаете? То, что ты вышел из Египта, это уже говорил, ну все, я теперь спокоен. Да, мне гарантирована земля обетованная. Да нет. Если бы ты твердо сохранил до конца вот эту веру, то тогда, как Халев и Иисус Навин, они вошли в Египет, они сохранили до конца. То, кто не хранит до конца, значит, они и не были причастниками, значит, они и не были домом Иисуса Христа. Да. Мирдёна правильно говорит, это 1 Иоанна. 1 Иоанна, 2 глава. Они вышли от нас. От кого от нас? С церкви. Но не были нашими, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то только открылось, что они не наши. Если ты твердо хранишь до конца свою верность, то люди увидят в тебе Иисуса Христа. Всем должно быть видно, что ты уже со Христом, и Он живет в тебе. Если ты веришь в Иисуса Христа, то это будет видно в твоей жизни. Если ты думаешь, что ты спасен, но при этом ропщешь, задай себе вопрос: кто во мне? Кто во мне? В кого я вообще верю тогда? Если я ропщу, если я осуждаю, в кого я верю тогда? В кого? В себя? На что я смотрю? На Иисуса Христа или я смотрю на окружающие меня обстоятельства? Вот такая глава, мы будем говорить еще о покое на следующем собрании. Потому что вот это вот истины о покое, которые заложены в послании к евреям, это очень важно нам знать и разобраться. Я специально остановился подробно на этой главе, изучив вот эту главу с вами, чтобы увидеть то, что автор пытался донести до своих получателей. Они прекрасно знали то, о чем говорит. Мы тоже, в принципе, это знаем, хотя мы не из Ветхого Завета, да, у нас корней нету, но мы тоже знаем, читая Библию. И мы с вами сегодня увидели, что твердо хранить до конца свою верность Богу – это не условие спасения, а это показатель того, что ты спасен. Если ты не твердо хранишь до конца, значит, ты и не был еще спасен. Вот истина из этой главы. И эту истину евреи, которые 40 лет ходили по пустыне, они полностью вкусили на себе. Потому что никто из них, кто, услышав голос Божий, кто ожесточил свои сердца, кто сделался Богу непокорным, и это проявилось в ропоте, никто из них, никто, ни один человек не вошел в покой. Поэтому, друзья, будем смотреть в себя. Твердо ли я храню то, с чего я начал? Уверен ли я, что ничто, никакие обстоятельства в жизни не могут поколебать мою веру? Будем смотреть в свои сердца. Что в них? На кого я смотрю? Ропщу ли я? Ропщу ли я? Потому что пока еще, друзья, пока еще остается этот призыв. Ныне, сегодня. Сегодня каждый из вас, кто еще не в покое. Сегодня каждый из вас, кто еще с каменным сердцем и не принял Иисуса Христа в свое сердце, сегодня еще может войти покой. Попросить: Господи, прости меня, что, быть может, я там 30 лет уже, там, или 10, или 15, а может, не года еще в церкви, да, а все еще ропщу. Прости меня, что я не смотрю на тебя, Господь. Войди в мое сердце и дай мне вот свой покой. Верующий, знаете, кто такой верующий, истинно верующий? Это тот, кто пребывает покой. Понимаете? Пусть Господь благословит всех нас пребывать в этом покое. А о покое, об этом мы с вами поговорим на следующем собрании.